Итак, дорогие друзья, Антон Мухин, автор, редактор и олицетворение журнала «Город»
сегодня.
812 в нашей студии. Совершенно верно. Человек, который ненадолго подсидел Сергея Балуева в этом оранжевом кресле, с которым Антон виртуозно пытается смаскироваться, слиться.
Слиться, да.
Антон играет хамелеона. Не думаю, что это художественная акция. Надеюсь, что бензином здесь Антон ничего обливать не будет.
Только покушать.
Мы поговорим с Антоном о прекрасном. Под прекрасным мы в данном случае понимаем совершенно верно очередной выпуск журнала «Город», вышедший в исторический юбилейный день.
Между юбилейными днями историческими. Первый исторический был 19 мая, а второй 2 июня. А журнал «Город» вышел 23 мая. Но он в твой день рождения.
Зануда.
Пришел, да. Видишь, я уже настроился на серьезное, а ты самопиаром мелким занимаешься.
И занимаюсь не последние 10 лет. Странно, потому что тебя это еще удивляет. Итак, конечно же, материал, вынесенный на обложку журнала «Город», это материал под названием «Рука нашей судьбы». И вот здесь, в принципе, вот показываю. Рука нашей судьбы. Это вот эта рука. Это рука, понятно, кого.
Понятно.
Ну, мы, наверное, эту интригу перестанем дальше тянуть, тем более, что это более-менее бессмысленно. 20 лет назад Анатолий Собчак проиграл выборы. Проиграл выборы крепкому хозяйственнику Владимиру Яковлеву. И судьба нашей страны пошла совсем по другому пути. Хотя, конечно же, никто в 96-м году и не думал, что именно это событие станет историческим.
Да, это вот такая вот подводка, о чем я теперь должен говорить.
А теперь ты должен, собственно, дальше протянуть эту историю, рассказать о том, что да, действительно, 20 лет назад...
Совершенно судьбоносные выборы были 20 лет назад. Они были очень удивительными для сегодняшних людей. Вот я начал заниматься всем вот этим вот в 97-м году. Я еще вот помню какие-то отголоски свободы, еще чего-то такого. Ну, условно, да, свободы. Вот, а более молодое поколение, наверное, даже вот и не знает, как это так, вот, как такое бывает. Тем не менее,
как-то раз... губернатор может проиграть выборы.
Не то, что губернатор может проиграть выборы, а губернатор проиграл выборы с разницей в 1,7% или 28 тысяч голосов. Вот сейчас, когда результаты приписывают, ну, не скажу, что там десятками процентов, да, но вот 10-15-20% переписать результат — это, в общем, ерунда.
Вполне себе решаемая, карусельная задача.
Ну, даже, нет, карусельная — это вот вообще, нет, это разные вещи, да, вот есть махинации на выборах, когда там какие-нибудь фальшивые бюллетени ты вкладываешь, карусели разные устраиваешь, голоса покупаешь, еще что-то, да, а это одна история, это такая история, ну, более-менее уже даже ставшая привычной, уже, ну, как без этого. А история вот последнего времени, да, это когда вот со всеми этими каруселями, тра-ля-ля, водкой и всем остальным люди голосуют, как-то там худо-бедно они голосуют, а потом эти результаты берут и просто переписывают. Вот. Вот сейчас не переписать 1,7% — это даже это не то, что там, ну, тут, не знаю, это как идти по улице и не поднять валяющиеся на улице 10 тысяч евро с крепочкой.
Одной бумажкой.
Ну, одно бессмысленно. Одно — это, скорее всего, будет реклама какого-нибудь борделя, а на другой стороне. А вот настоящие, да. Вот, но тем не менее. Вот, то есть это были такие удивительно честные выборы. Удивительно, да? Вот. Первое. Второе. Это были такие драматические выборы. Это вот как в Америке, да? Вот у нас есть анекдот о том, что эти глупые американцы за полгода до выборов не знают, кто у них будет президентом. Так и здесь. Вот не то, что у нас сейчас. А вот до последнего момента, да, вот этот вот драматизм, драматургия сохраняется. Кто? Яковлев или Собчак? В первом туре вообще непонятно, кто. Собчак или кто? Потому что этот вот сантехник, который говорить-то толком не умеет против пламенного трибуна, оратора, я, Собчака, Собчак до момента выборов опасался, на самом деле, не Яковлева, а другого человека, Юрия Болдырева, как он сам об этом пишет в своей книжке. Вот. То есть такая совершенно... Ну, вот просто по всем законам выборов, по всем законам выборов, как это было устроено, как это должно быть. Вот. Совершенно важнейший этап — это дебаты. То есть в первый тур вышли Яковлев и Собчак, соответственно. Ну, Собчак на первом месте, 21, по-моему, процент, Яковлев 17%. А, значит, 21 плюс 17 — это 38, то есть 62% голосов остались за бортом, да, и вот эти вот люди, они могли прийти или к тому, или к другому, и вот кому они придут, тот и победит, то есть это такая вот следующий этап войны, Вот. И этот следующий этап, он решался дебатами. Вот на дебаты должны были сойтись Яковлев и Собчак. Вот кто из них победит, тот и победит на выборах. Вот. Сейчас наш президент благоразумно в дебатах не участвует. И
уже,
все,
уже много.
Да,
много
и все уважающие себя люди, вот все лидеры гонки, губернаторы, да, не будем показывать пальцем, они в дебатах не участвуют. Дебаты — это такое вот развлечение для мелкой шалупони, для вот, ну, такая кардебалет.
Для холопов.
Не холопов, а вот те вот, которые там для массовки, да, вот чтобы придать какой-то эффект выборам, чтобы совсем люди не заснули. Вот там для них устраиваются дебаты. А здесь дебаты лидеров. Это ключевой, важнейший момент. А Собчак, мы общались с двумя людьми. Это Алексей Шустов, который был в штабе у Анатолия Собчака. Он рассказывал, как Собчак готовился к дебатам. И Александр Ершов, которого мы, я надеюсь, завтра увидим в этой студии на нашей программе «Год выборов», который, соответственно, готовил Яковлева. И вот Ершов рассказывал, как он готовил Яковлева. Что мы проанализировали психотип Собчака. Мы поняли, какую роль он будет играть. Он будет играть роль начальника, который ругает своего подчиненного. Да, я напомню, что Яковлев был вице-мэром в правительстве Собчака и отвечал там за хозяйство. Потом восстал на него и пошел против своего руководителя. Вот, значит, Собчак будет играть роль начальника, который ругает своего подчиненного. Мы все проанализировали. В самом начале Яковлев сделал все прививки. Он сказал, что я знаю, о чем Анатолий Александрович сейчас будет рассказывать. Что он расскажет то-то и то-то, и поэтому мне уже даже неинтересно его слушать. Вот, то есть он, как говорит Ершов, в ироничной манере пересказал все, что собирался говорить Собчак, и таким образом его обезоружил.
Решил, да.
Вот дальше. Мы, говорит Ершов, проанализировали электорат. Мы понимали, что вот за Анатолия Александровича будет голосовать интеллигенция. Поэтому если мы сейчас будем грубо наезжать на Собчака, то мы эту интеллигенцию еще больше приблизим к Собчаку. Вот. Мы не должны так делать. Мы должны, наоборот, эту интеллигенцию или оттолкнуть от Собчака, или забрать себе. Поэтому нам нужно было хвалить Собчака. И как мы хвалили Собчака? Мы говорили, что Собчак — это замечательный политик. Да, вот Яковлев имеется в виду, да? Яковлев говорил, Собчак — это замечательный политик. Я восторгаюсь тем, как он ловко вот все это в культуре разбирается, там, с Майей Плисецкой, с Бродским, со всеми. Но в хозяйстве он не разбирается. В хозяйстве он совсем вот мне вас жалко, Анатолий Александрович, должен был говорить Яковлев. Жалость, да? Вот, то есть он не ругает Собчака, он вот как-то вот у вас с хозяйством-то плохо. Вот. А это то, как готовили Яковлева. Вот. А как готовили Собчака? Шустов рассказывает, что накануне дебатов Алексей Кудрин, который был тогда начальником неформального штаба у Собчака, у него спросили, что Анатолий Александрович к дебатам-то подготовился, на что Кудрин потряс пачкой листов 200 штук и сказал, ну вот он просил нас, чтобы мы ему справку напечатали, подготовили о достижениях города за последнее время. Вот мы ему подготовили, он сказал, что в машине полистает. Вот, и такое было соревнование. И потом Собчак в своей книжке пишет, что когда я пришел на дебаты, я почувствовал невероятную головную боль, и мой язык онемел, и там мороз прошел по коже, и потом вечером у меня поднялась температура, и сначала я подумал, что я простудился, и вот переутомление, а потом я проконсультировался с людьми, и мне сказали, что это было экстрасенсорное воздействие, что в студии, где были дебаты, со стороны Яковлева был мощный экстрасенс, который в меня своими лучами там пулял, и от этого я не мог говорить, и поэтому я проиграл дебаты.
Знаменитый масон-рептилоид, да, сидел в первом ряду.
Ну, слушайте, в те времена был такой знаменитый человек по фамилии Давитай, вернее, он появился несколько позже, он в начале яковлевской карьеры его не было, а потом появился, да, человек, которого неформально считали астрологом Владимира Яковлева. Это были увлекательнейшие времена. Вот, представляете, астролог-губернатор. Можно с ним было встретиться, пообщаться. Вот
сейчас... Прости, пожалуйста, как фамилия?
Давитая. Он, к сожалению, умер.
Ну, Гуглу это не помеха.
Сергей Жаневич, если мне не изменяет память. Но сам он никогда не признавался, что он астролог, а он говорил, что он...
Грузин.
Слушайте, там какая-то вот очень сложная была история. Он разрабатывал какую-то музыкальную симфонию. Что-то там вот... Это было связано с блокадой. В общем,
первая новость — Фонтанка.
Да. Кто бы сомневался. Вот. В общем, такой забавный человек. Было очень много забавных людей. И, кстати, про забавных людей. Очень интересно было спрашивать у очевидцев, вот кто участвовал в выборах Собчака. Потому что весь свет сегодняшней России — это были люди, которые там у Собчака работали. И Кудрин там был, и Владимир Путин там как-то. Вот никто не говорит, как Владимир Путин участвовал. Все говорят, да-да-да, вот он был, но вот откровенничать про это никто не хочет. Вот, и Владимир Путин там был, и значит, Александр Беглов, который сейчас, по-моему, в «Газпроме» работает. Ну, так и не самая известная фигура, но тем не менее там был. И Владимир Коган, и Александр Аладушкин, нынешний хозяин, по-моему, еще до сих пор, да, большой...
Булки.
Да. Вот, в общем, масса увлекательнейших людей там было, и все это сейчас очень забавно, интересно вспоминать, перечитывать. И, в общем, если у вас есть какая-то ностальгия, то всячески рекомендую.
Да, слушай, да, это действительно... Вот на момент кампании сколько мне было? 14, допустим. Тебе, судя по всему, чуть-чуть постарше.
Мне было 16. Угу. Вот, и я до сих пор помню вот эти вот плакаты «Впереди большая работа» с Яковлевым. Вот, там, Яковлев, закатанными рукавами, с галстуком, с пиджаком на плече. Я прекрасно это помню. Они вот так вот ловко врезались в память.
Слушай, да, но при этом же очевидно драматургия этой гонки. Ну, если опять же верить воспоминаниям участников, да, которых мы с тобой начитались порядочно, у Собчака же не было никаких сомнений в том, что он выиграет выборы. И все люди, так или иначе, бывшие с ним рядом в тот момент, как один, утверждали, что недооценка соперников, даже не только Яковлева, и того же Болдырева, это то, что погубило Собчака на выборах. И вот та история про подготовку к дебатам, которую ты рассказываешь, про которую можно прочитать в журнале «Город», это просто вот лишь еще одно из доказательств.
Ну, там даже не то, что недооценка соперников, а недооценка именно соперника. На самом деле, это тоже очень интересный вопрос. Вот Собчак, он же поднялся на волне перестройки, на волне конфликта между коммунистами и демократами. Вот. И он, вот есть такое выражение замечательное о том, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. И он тоже готовился к прошедшей войне. Он готовился к тому, что будет война между демократами и коммунистами. Что вот он демократ, а есть коммунисты Севинард, строитель дамбы такой достаточно известный. И Ходырев, это бывший, я не помню, он, по-моему, председатель Ленсовета был последнего до демократического. Я врать не буду, но, в общем, такой партийный начальник ленинградский. Вот, он с ними собирался бороться, с одной стороны. С другой стороны, были демократы, которые толкались на его электоральной поляне. Это вот Юрий Болдырев, которого он опасался, и нынешний глава ФАС, кстати, вот о известных людях Игорь Артемьев, который тогда представлял «Яблоко». Вот он собирался бороться с ними, то есть он собирался играть в такие политические выборы. А на самом-то деле это были выборы между хозяйственником и политиком. Вот 96-й год, да. люди устали от политики, люди, конечно, голодные, ну, там, может быть, не совсем голодные, никто от голода не умер, но тем не менее, да, вот там такая бедность существует, усталость существует, и люди выбирают хозяйственника. Вот, и перед глазами Собчака, кстати, был очень хороший пример, потому что вот его коллега в Москве, Гаврил Попов, который, да, с которым вот они вместе сначала, они там были в Верховном Совете.
Юные романтики.
Да. Вот, он к тому моменту уже, он в 92-м году ушел, и его место занял как раз хозяйственник Юрий Лужков, который был его заместителем, точно так же, как заместителем mm-hmm. Собчака был Яковлев. И вот этот пример должен был бы Собчаку, конечно, показать, в какую сторону нужно, откуда ждать угрозы, но тем не менее он его не сделал.
Да, и это опять тоже, мне кажется, подтверждает частично мой тезис о том, что не мой тезис, да, а мною принесенный поворот о полнейшем, как-то тоньше получится сформулировать, не недооценке, а, ну, о какой-то тактическом неуважении. Да? То есть...
Ну, неправильно, да, недооценка, непонимание стратегии. Ну, с одной стороны, конечно, вот нам сейчас легко, имея вот 20-летний бэкграунд с тех mm-hmm. пор, да, видевшим многие выборы, в каких-то из них участвовавшим, вот это все говорить, да, тогда же это все только начиналось.
Видевших отсутствие выборов.
Вот, тогда все только начиналось, но тем не менее, да. Вот, и что-то еще хотел сказать интересное. Да, и еще один важный фактор — это жены. Вот штабом Собчака фактически руководила его жена Людмила Нарусова.
Да, это правда.
И это было, наверное, не очень хорошо для него. А штабом Яковлева не то чтобы руководил, но тем не менее достаточно активную роль там играла его жена Ирина Ивановна, которая впоследствии также достаточно активно, хоть и неформально, участвовала в политической жизни Петербурга.
И в хозяйственной, вот, насколько я понимаю.
Ну да, вот как бы в жизни, в управлении городом. Вот. Потом пришла Валентина Ивановна. То есть до прихода к власти Георгия Полташенко этот город управлялся женщинами.
Это смешно. Это смешно. У меня в штабе Яковлева работал очень хороший знакомый, который в красках рассказывал про эти выборы и про то, как они в штабе Яковлева удивлялись количеству ошибок, которые делал Собчак в рамках своей предвыборной, ну, кампании, хотя, наверное, не очень правильно назвать это предвыборной кампанией, да, просто Собчак ее все свои возможности не использовал, конечно же, да, весь свой ресурс мэра Санкт-Петербурга он не использовал, потому что ха, против кого, что это Яковлев и так далее.
Ну, безусловно, да, это тоже, ну, недооценка, то есть плохая кампания со стороны Собчака. То есть на самом деле Яковлев победил именно за счет того, что это не победа Яковлева, это поражение Собчака.
Да.
Можно так сформулировать.
Да, это правда.
Вот. Хотя на самом деле, если мы посмотрим на, например, войны, то практически всегда победа в войне — это не победа кого-то, да, это поражение кого-то другого. Как правило, люди просто совершают ошибки, а заслуга их оппонента в том, что они умеют этими ошибками воспользоваться.
Да, и видят их, и знают, что с ними делать. Верно. Совершенно точно помню ощущение, хотя, понятно, 14-летний подросток — это, наверное, все-таки иллюзия, да, что я что-то понимал о жизни города, но я помню полнейшее ощущение вот этой, знаешь, ты верно использовал слово «усталость», даже не от политики, а усталость от какой-то бесхозяйственности. Только что отгремела гуманитарная помощь и это сухое молоко Клим, хлеб бундесверовский, ветчина. И, как мы помним, на заре Анатолия Яковлевича, мягко скажем, не очень много еды было в городе.
Ну, ты знаешь, вот масса каких-то людей мне рассказывают про ужасы 90-х, а я, при том, что я совершенно не из какой-то такой вот номенклатурной семьи, совершенно обычная такая вот там традиционная папа-инженер-мама-врач, тем не менее, я не помню каких-то вот ужасов 90-х годов.
Окей. Дороги так, что во двор не въехать где-нибудь уже на Черной речке. Вот такие, знаешь, колдобины.
Не было у меня машины. Я пешком ходил.
Хорошо. Отсутствие автобуса на Невском проспекте 1.5 часа.
Ездил на метро.
Антон Мухин, ваши аплодисменты. Счастливый человек.
Ну, кстати, хочу сказать, что и сейчас не всегда удается дождаться трамвая. Вот. Я ребенка вожу в сад на трамвае. Uh-huh. А вот у нас мимо нашего дома ходят два трамвая, 6-й и 40-й. Нам нужен 40-й, а ходит почему-то 6-й. И почему-то 6-е трамваи ходят подряд. Вот буквально идет один, потом вот буквально стык к ним идет другой, стык к нему идет третий, и только потом где-нибудь едет 40-й трамвай. Поэтому
мне кажется,
работать им еще и работать.
Пользуясь мощностями фонтанки офиса, Антон, ты можешь сейчас... Вот это твоя камера, да? Ты можешь...
40-х трамваев очень не хватает.
Не хватает. Не хватает пишущим журналистам 40-х трамваев.
На участке с улицы Куйбышева до улицы Большая Монетная нужно больше пускать. Потом уже можно...
До 9. К завтраку водишь?
Да, к 9. Ну, там с 8.30 до 9. Нужно там штучки 3, да, вот с интервалом 10 минут, там штук не успел на один.
Цинично могу посоветовать Антону в 8.25 прийти на остановку и обнаружить уходящий 40-й трамвай.
Нет, надо сказать, что у меня есть приложение чудесное Яндекс.Транспорт. Яндекс.Транспорт действительно показывает мне,
ты понимаешь, есть за это время появилось приложение Яндекс.Транспорт.
Да, за 20 лет что-то произошло.
Ой, да. Ну вот, собственно, со мной согласно 45% горожан на тот момент, потому что именно такую цифру составлял антирейтинг Собчака, то есть он раздражал, и понятно, чем он раздражал, да, тем, что во двор не заехать, автобуса на Невском проспекте нет, и очень еще с едой нехорошо.
Ну, опять же, вот смотри, там в моей статье кто-то приводит, Шуштов, по-моему, приводит пример, вот военные. Военные не любили Собчака, ну, потому что военные были, во-первых, они всегда люди такие довольно консервативные, вот, не любили они Собчака, но тем не менее Собчаку устроили встречу с генералами, на которую нужно было настраивать отношения. А он вместо того, чтобы встречаться с генералами, поехал встречать Аллу Пугачеву в аэропорт. А генерал не поехал. Поэтому дело не только в еде, дело
и в... И тем самым лишился голосов 17 военных частей, расположенных в северо-западном Ленинградском военном округе. Он, наверное, просто Ленинградский военный округ. О чем писал журнал «Город» 10 лет назад? Вышла книжка «Код да Винчи».
Ой, я читал. Это мне совершенно не понравилось.
Жуткая книжка, я тоже читал. Но неплохая. Там, их, там есть хороший твист. То есть вот еще, знаешь, мы настолько, мне кажется, 10 лет назад были не избалованы тем, что сюжет может бац и повернуть в ту сторону, откуда совсем не ждали. Сейчас-то ты этого ждешь в каждой склейке монтажного сериала. А тогда прям ух.
Ну, слушай, не знаю, может быть, я вот...
Не задумывался.
Да.
Вижу, канал 100.
Даже кажется, что я его до конца не дочитал.
Олег Руднов приобрел контрольный пакет акций телеканала 100 у структуры, близкой к тогдашнему главному городскому энергетику Андрею Лихачеву.
Да, иных уже нет, а те далечим.
Это действительно, конечно же, абсолютно, абсолютно... Это очень важная историческая точка. Да, потому что, собственно, с появлением канала 100 в... Олег Константинович перешел в весовую категорию медиамагната.
Да, я вот не помню, вот Балтийская медиагруппа, в которую газеты вошли, она до этого создавалась? Мне кажется, что да, что чуть-чуть,
да.
Чуть-чуть
да,
ранее.
Да, я тебе точно могу сказать, что до, потому что в начале 2006 года я работал в одном футбольном клубе, и пресс-конференции мы проводили... И пресс-конференции этого футбольного клуба проводились в Балтийском информационном агентстве на улице Мира. То есть у него уже тогда был холдинг, уже тогда были газеты, уже тогда была радио «Балтика» как часть. И сотка просто дошла и стала логичным завершением собрания в единую вертикаль газет, журналов, радио и телевидения.
А я вот хотел еще в контексте Собчака рассказать про следующий текст, который у нас там стоит. Ничего, что я тебе...
Конечно, это же диалог.
Спасибо. Вот, это интервью с Александром Щелкановым, которого я помню в моей карьере, потому что он был депутатом, если не изменяет память, до 2002 года как раз, да, до Яковлева. Вот, и я уже имел счастье наблюдать его в ЗАГСе. Вот, при том, что я тоже уже почти 20 лет вот наблюдаю весь этот заповедник и зоопарк. Александр Щелканов, наверное, в моем понимании, единственный такой святой человек из тех, с которым мне приходилось сталкиваться. Вот, он совершенно был... Он такой борец за свободу. Вот он тоже из конца 80-х, начала 90-х. В течение одного года... до 91 года он был главой исполкома Ленсовета, то есть фактически мэром города, потому что там еще существовала вот эта старая советская структура Ленсовет как парламент и исполком Ленсовета как правительство города, вот, но в эту старую советскую систему, существующую еще там со времен СССР, пришли новые люди. Уже был новый Ленсовет демократический, этот демократический Ленсовет избрал демократическое городское правительство. А председателем этого Ленсовета был, значит, тогда Собчак, соответственно, который потом избрался мэром и заменил на посту главы города, главы исполнительной власти Щелканова. Так вот, Щелканов. Щелканов совершенно принципиальнейший человек, который...
Это видно в каждом ответе.
Да, ну я даже на самом деле не про это интервью, а про свои какие-то воспоминания. Вот он в 2002 году, если помнишь, как раз была война за третий срок губернатора Яковлева. Угу. Яковлев хотел вносить изменения в устав, а депутаты, поддержанные полпредством, ему это не давали делать. В общем, там была большая заваруха. Вот. И были одновременно выборы депутатов. И вот Щелканов сказал, что я выступаю против третьего срока губернатора Яковлева. Я уже сижу два срока, поэтому я не буду баллотироваться в третий раз. Вот. Собрал свои вещи, ушел из ЗАГСа, уехал в деревню, сейчас живет в деревне на Валдае. Вот. Ни один из других противников третьего срока губернатора Яковлева не отказались от возможности идти на третий свой собственный срок. И, в общем-то, кажется, что вот смотрите, да, вот все продажные твари, единственный честный парень. Но вместо депутата Щелканова по его округу избрался, если мне не изменяет память, Вадим Лопатников, который был единороссом и, в общем, таким сторонником власти. Может быть, я ошибаюсь, может быть, не Лопатников, но вот точно какой-то, я не помню, были ли тогда Единороссия была, вот были ли они сразу единороссами, или они потом в нее вошли, но, в общем, это такие были провластные ребята. И тут у нас стоит вопрос, вот что лучше для свободы как идеи? Чтобы Щелканов поступил со своими принципами
и остался,
или чтобы он поступил как честный парень, и чтобы вместо него пришел другой депутат, который к этой свободе имеет гораздо меньше отношений. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Но это вопрос, над которым стоит, по крайней мере, задумываться, и на который стоит посмотреть как на такую вот интересную жизненную... Ну, не коллизию даже, да, а вот...
Такой, интересный поворот, конечно,
Да. Это философия. Вот именно это является философией.
Окей, окей. Но здесь действительно... Видишь, жалко, но конкретно в интервью с Щелкановым, помимо удивительно обаятельной интонации, да, с которой вы, в которой прошла беседа, мне не хватает деталей.
Ну вот Лена Раткевич, которая с ним общалась, не знаю, когда Лена Раткевич подписана, я испугался, что она псевдонимом подписалась.
Это нормально, убил. Пальнул, да?
Да. Вот, Лена Раткевич говорила, что он вот как-то вот у него был настрой что-то рассказать, но потом он сам себя останавливал и говорил, что никаких, угу. Да, что никакой конкретики он говорить не хочет. И опять же, я думаю, вот знаю Щелканова как действительно единственного до конца принципиального человека в политике, ну, по крайней мере, которых я видел, я думаю, что это не из страха, а из какого-то такого вот внутреннего посыла, что я не хочу быть сплетником. Угу. Вот я думаю, что это так.
Да, я согласен.
Судя опять про... же, от этого интервью стало хуже. Да, вот опять мы сталкиваемся с той же самой философской проблемой.
Прекрасно. Ну что, в 2006 год вернемся?
Давайте.
Потому что там из... Ну, это один из, как вы понимаете, мы же все любим ностальгировать по тем временам, когда у нас с Антоном было чуть-чуть больше волос. И...
Ну, у тебя-то еще полно.
Кого мы обманываем?
Расскажи способ.
Илья Черкасов стал директором Петербургской филармонии. И с тех пор, вот уже сколько, 10 лет, Илья Сергеевич вместе с Тимиркановым рука об руку радуют петербуржцев.
Знаешь, это вот ты тут сказал какие-то слова, которые я даже не знаю.
Я просто, видишь, Илья Сергеевич
ты, интеллигентный человек,
два года был генеральным директором футбольного клуба «Зенит» при банкирах. Когда «Зенитом» владел банкирский дом Санкт-Петербург, Давид Трактовенко, Коган где-то там наверху, но президент Трактовенко, директор...
А Нестеров там был?
Нет. Или, ну, по крайней мере, в этот отрезок точно не было. С 2003 года банкиры получили контрольный пакет. Мутко первое время был президентом, потом его Трактовенко съел. Мутко уехал, по-моему, в российскую футбольную премьер-лигу, да. И Трактовенко поставил своего человека, Илью Сергеевича Черкасову, который сразу же возмутил болельщиков тем, что он заявил о том, что «Зенит» — это проект, тем, что у него никогда не было футбольного опыта. Он пришел из малого драматического театра, по-моему, он был у Додина директором. То есть такой классический руководитель-хозяйственник. А тут, значит, у нас эти «взвейся да развейся», Петр Жела душит себе шарфиком, Аршавин на Киржакова, Киржаков на Аршавина, Драган Чудяковский где-то замаячил. Вот. И я помню, так просто получилось, что Илья Сергеевич согласился прийти на передачу, где я работал ведущим. И туда пришла не массовка, как это обычно бывало с Линфильма, а реальные болельщики, которые стали, отпросились с работы, запись была в будний день, в рабочее время, они отпросились с работы и пришли и стали гонять Илью Сергеевича по канатам. Типа, а вы не считаете, что вашего профессионализма недостаточно для того, чтобы вы руководили футбольным клубом? Вот вы говорите про то-то, а у нас типа проплешины, нет агронома на стадионе. И я помню, как держался Илья Сергеевич, потому что, ну, представляешь себе тональность этой беседы.
Ну, могу себе представить.
Ты представляешь себе фактуру людей, которые задавали такого рода вопросы. Илья Сергеевич, для которого футбольный клуб «Зенит», как мы теперь знаем, был короткой остановкой на пути из малого драматического в филармонию, вел с ними под камеру, под запись, зная, что это все пойдет в эфир, вел с ними дискуссию. Я тогда Илью Сергеевича зауважал.
Ну и в каких выражениях он вел дискуссию?
Он очень мощный полемист. То есть он, используя хитрые риторические фигуры, уходил, знаешь, между струйками дождя, вот так вот уходил от всех этих прыжков. Это смешно. Смотри, 2006 год, Смольный представил программу разгрузки центра города от автомобилей. Главная идея — платные въезды и платные парковки в центр. Не прошло 10 лет, ребята, вы справились с вашей задачей. Реализация немножечко.
Ну, а на самом деле, я всегда был сторонником платных парковок. Как человек, который ездит на метро
трамвай.
И немножко на трамвае, да, я считаю, что платные парковки, которые преследуют целью, конечно же, не наполнение бюджета, это ерунда, а разгрузку, да, разгрузку, освобождение дорог от, во-первых, от припаркованного транспорта, там, где это не нужно, а во-вторых, просто снижение потока, это совершенно правильная и разумная вещь. Ну, еще сюда велосипеды надо добавить.
Вот,
и чуть-чуть город для больше солнечных
дней.
И людей.
Так, едем дальше. Дмитриево. Это явно беседа
Дмитриево,
с
Оксаной Леонидовной здесь. Дмитриево, мы общались. Да, вот тут еще интересно. У нас есть сюжет про университет, в котором назрел бунт.
Так, вот ты выпускник чего?
Я выпускник Герцена.
Ты педагог. Хотя у меня тоже написано в дипломе, что я преподаватель.
А ты чего выпускник?
Я этого выпускника, этой шарашки. Да.
Ну, на самом деле, как я изучал историю этой шарашки, она тоже началась с педагогического какого-то училища. Так что недалеко ты от меня ушел. Я, можно сказать...
Мы коллеги.
Да. По одной
стороне. Так, о чем сюжет?
Значит, на самом деле, вот у меня не очень много знакомых, которые там сейчас работают, но все мои знакомые, которые там сейчас работают, вне зависимости от того, в какое время я с ними встречаюсь, сейчас, там, год назад, два года назад, или еще раньше, они все всегда говорят, какой трэш, как все плохо, как все ужасно. По разным поводам. Вот сейчас поводом является то, что преподавателей и всех сотрудников, кто там работает на разных преподавательских должностях, их обязывают при перезаключении контракта иметь, во-первых, публикации в иностранных референтных этих системах, да, которые... в иностранных научных изданиях их обязывают, во-первых, иметь публикации не менее двух, для разных должностей, извините, для какой-то не менее одной, для какой-то не менее двух, и плюс иметь внешние гранты, то есть зарабатывать деньги на стороне, а не только получать зарплату в университете. Вот. Но, как заявляет руководство университета, для нас дело не в деньгах, не в том, чтобы люди вот зарабатывали, а в том, чтобы они таким образом показывали свою ценность как бы для мира. Вот. И люди, соответственно, бузят. При той атмосфере, которая сейчас существует в университете, бузить там довольно тяжело. И что люди вышли на митинги в воскресенье, я не знаю точно, сколько там было людей, но тем не менее митинг состоялся, да, это были открытые люди. То есть люди, которые там работают, не побоялись в конце концов этого сделать. Это значит, что означает то, что ситуация уже совсем критичная. Вот, они вышли на митинги и требуют изменить вот эти вот правила. И вот, глядя на все это, мы как раз сегодня с утра сидели, обсуждали с коллегами, которые это писали. Я-то, честно говоря, думаю, что при всем при том, что я полностью согласен с теми оценками атмосферы, которая сейчас существует в университете, и негативной атмосфере, скажем так, да, вот именно эти пункты вызывают у меня вопросы, потому что мне-то кажется, что действительно, если ты, например, ученый-химик, да, то есть понятно, что, например, скажем, русским филологам довольно тяжело публиковаться на Западе, потому что русская филология или там, тем хуже, русская история, и философия какая-нибудь, да, это, в общем, совершенно там вещи ненужные и очень часто даже вторичные. Вот. Ну, в смысле, наша наука, она там очень часто является вторичной. А если ты, например, химик, физик, математик, и у тебя нет, и тебе сложно получить какие-то публикации на Западе, то мне кажется, что это означает, что ты, наверное, не самый лучший химик, физик и математик. Вот. Ну, про гранты не говорю, гранты — это отдельная история, но про публикации. Вот. И поэтому вот не могу сказать, что я полностью солидаризируюсь с теми людьми, которые вышли на митинг именно в этой части. То есть, когда выходит философ и говорит, что я не могу получить публикацию, я, наверное, готов с ним согласиться. Но я-то хотел, на самом деле, опять же, да, вот как в случае с Щелкановым, идти в какие-то личные воспоминания. Ага. Не совсем личные, а воспоминания 1911 года. После первой революции, накануне второй революции. В Московском университете была основная буза, в Петербурге было очень мало. В Московском университете министр народного просвещения, Косо, по-моему, была фамилия, серьезно осложнил, в университетах была свобода, да, и он серьезно эту свободу ограничил. И вот 130 преподавателей Московского университета вслед за ректором Московского университета, каким-то проректором, весь топ, просто взяли и сложили свои полномочия. Они ушли из университета не потому, что им мало платили денег, да, там, требовали от них публикаций или еще что-то, а потому что они были не согласны с тем, что студентам что душат университетскую свободу. Вот вслед за этим были студенческие волнения. По-моему, около 1000 студентов были отчислены из университета Московского. А в Петербургском университете таких волнений, тоже были там какие-то, университет закрывался, там какие-то красные флаги увешивали, да, но тем не менее вот такой вот массовой яркой акции не было. Вот это я все к чему? Это я к тому, что вот университеты, они всегда были источниками свободы.
Конечно.
Свободомыслия.
Рассадник вольниц.
Да, и причем всегда, вот это начиная еще со времен Средневековья. Вот. И когда вот люди борются за это как-то понятно, и даже вот так они входят в историю. А когда люди... что происходит сегодня в Петербургском университете, конечно, это многих возмущает, тех, кто там работает, да? Но, тем не менее, никто вот так вот выйти на улицу и сказать, я не хочу работать в университете, где ректор писал донос на программу «Куклы», вот ни один человек так и не сделал, не вышел и свою трудовую книжку на стол, грубо говоря, не положил.
А Кропачев писал донос на программу «Куклы».
Ну вот был в самом-самом начале, когда Кропачев еще был на юрфаке, руководил юрфаком.
Деканом был, да.
Да, он вместе с Вербицкой, по-моему, они писали в прокуратуру или открытое письмо. Ну, в общем, они писали некий текст о том, что программа «Куклы», она оскорбляет президента, и нужно возбудить уголовное дело. Я, может быть, сейчас я детали... Может быть, там дело не шло не об уголовном деле, а вот просто там... Ну, в общем, некий негативный... Призыв к каким-то негативным действиям в отношении программы «Куклы». Это было давно, но, тем не менее, такой наиболее яркий, да? Мы можем там покопаться, много каких-то других историй вспомнить, но вот это наиболее яркий.
Говорилось в той же программе «Шамиль Басаев, говорите громче».
Вот.
Была хорошая шутка. Черномырдин был очень смешной в телефонной будке.
А вот, так что вот мне кажется, что это плач по волосам, которые по волосам со снятой головы.
Угу.
Вот.
Ну и да, уже поздно.
И в этом контексте уже вот не так это все воспринимается, как если бы это воспринималось, вот я говорю, как такая политическая борьба. Хотя, конечно, сложно требовать от людей. А вот я сейчас сижу в мягком кресле, меня никто не увольняет, и мне, конечно, легко рассуждать и говорить.
Ты сплю?
Да. Вот. И рассуждать о том, что где же вы, братцы, были, когда душили свободу. Может быть, когда меня начнут увольнять, я начну точно так же переживать. Мне скажут то же самое. Вот. Поэтому это не какие-то упреки в адрес конкретных людей, а это общие философские рассуждения о превратностях жизни.
Совершенно верно. Закончим. Я предлагаю на музыкальной ноте предлагаю тебе закончить.
Я должен что-то спеть. Happy birthday to you.
Это... Зачем же ты так в лоб, старик? Нет, я не знаю, читал ли ты текст Елены Некрасовой про феноменальный успех видео «В Питере пить».
Мне, честно, кстати, он не очень понравился. Не потому, что я ханжа, а вот ЗОЖ и Лабутены, да простите меня, да, вот за попсу такую. ЗОЖ и Лабутены мне очень понравились, а в Питере пить...
Ты про видос или про музыку здесь важно разделять?
Я про видос.
Про видос.
Вот да.
Ага, то есть тебе не понравилась эта эстетика?
Нет, мне не понравилось то, что вот есть... Ну, мне вот нас... Нет, может быть, это хороший клип, да? Но в сравнении с ЗОЖем и с Лабутенами, которые являются просто мега-супер офигеть какими шедеврами, это уже... Вот если бы такой клип снял кто-нибудь другой, там, не знаю, ну, кто угодно, хоть Мумитро...
Группа «Зверь».
Да? Группа «Зверь» вообще, я думаю, что не в жизни. Да, ну, там, если бы снял какой-нибудь нормальный музыкант, наверное, такой вот средний, да, этот клип, я бы сказал, какой замечательный клип, как смело и ловко, да. Но вот от «Пармас» и «Шнура» уже вот после таких высот ждешь новых высот. А это, с моей точки зрения, не такая высота.
Интересно. А как ты думаешь, есть ли история, насколько это спекуляция по поводу Некрасовой, ну и не только ее, потому что об этом много говорят в городе, что это, по сути же, реклама Петербурга как туристической достопримечательности.
Ну, на самом-то деле, я не очень понял, ведь вот этот главный герой, он не едет в Петербург, он же в Петербурге и живет.
Да, ну это просто
то есть это не то, что москвич поехал
такое
в Петербург.
Такое привлекательное место, да.
Оттягиваться. Угу. Ну, как тебе сказать, не знаю, может быть, если бы я вот так вот тоже любил бы так пить, я бы, может быть, как-то по-другому к этому хрипу относился. А поскольку я все-таки вот так сильно пить не очень люблю.
Тряпка.
Да, да, старею, понимаешь.
Ну что же, есть ли еще как там дальше культурка начинается?
Вот мне, я, кстати, хотел сказать по поводу Питера пить, что я вот даже не то, что восторгаюсь, а я поражаюсь нашим новым главой комитета по культуре, который сказал, что которому понравился этот клип, и который сказал, что и закон, который Дума приняла про хостелы, что это полная ерунда. Вот, и даже не то, что я им восторгаюсь, то есть я им восторгаюсь, конечно, да, но я еще и поражаюсь, как его до сих пор не уволили.
Что он еще на месте, да?
Да, вот все-таки либеральный у нас режим в нашем городе.
И стенотак. Я надеюсь, что спустя 2 недели ты не изменишь свою позицию оценки нашего режима. Но это когда, возможно, наша следующая встреча.
А.
Понимаешь, а то, возможно, что Сухенко нет, никого нет, планета заселена роботами, да. Ну что же, Антон Мухин, автор и обозреватель журнала «Город 812», вместе с нами был в эфире «Фонтанки офиса», обозревая очередной выпуск
Да.
Прекрасного городского журнала.
Мы с тобой вместе его обозрели, очень здорово.
Я накидывал, ты вколачивал. Работаем дуэтом. Спасибо большое, Антон.